Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В рубрике «Современная литература в контексте христианской культуры» беседу священника Константина Кравцова с поэтом Алексеем Ушаковым. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассмотрение соотношений веры и разума. Вера в обыденном понимании – это вот согласие с чем-то, принятие чего-то. А вы говорите о чем-то совершенно другом – как о жизни, как о Царстве Божьем.
Да, и это очень важно для православного богословия. Можно даже сказать так, по обыденном понимании вера – это согласие с чем-то неочевидным, а в Отцы Церкви отмечают наоборот. Нет, настоящая вера – это согласие с очевидным. Но там, где нет очевидности, там есть просто доверие, там истинной веры нет. Есть два уровня веры. Первый уровень – это согласие, да, это тоже присутствует. Некоторое доверие, но это начало пути к истинной вере, и поэтому взгляд святоотеческого богословия на веру можно сформулировать очень кратко. Вера – это состояние человека, это естественное состояние человека. Не просто верю, не верю, и то, и другое недоказуемо, как известный пример, который часто приводят люди, у которых нет достаточных аргументов. Может ли ты доказать, что Бог есть? Он говорит, ну, можно доказать, что Бог есть, можно доказать, что Бога нет, и то, и другое принимается на веру. Вот это совершенно неправильный аргумент. Получается, что атеист тоже имеет веру. Веру, что Бога нет. Православное богословие отмечает совершенно иное. У атеиста нет веры, у христианина, настоящего христианина, о котором пишет Иоанн Дамаскин, Иоанн Златоуст, должна быть истинная вера, которая должна стремиться как к своему естественному состоянию.
Вера как бытийное, онтологическое состояние.
Да, совершенно правильно. Вы уловили мою мысль. Я хотел привести простой пример, который приводили еще отцы-апологеты, объясняя язычникам, которые не понимают, что такое вера, объясняли им на простом примере. Отличие верующего человека от неверующего примерно такое же, как отличие зрячего человека от слепого. Мы же не скажем, что слепота – это вид зрения. Нет, слепота – это отсутствие зрения. Зрение бывает разным. У кого-то зрение стопроцентное, а кто-то видит плохо. Вот и у нас такая же вера. Вот этот образ апостола Павла – вера как сквозь тусклое стекло, как гадательное. Вот она, наша вера. Мы приближаемся к естественному состоянию посредством благодати Божией, даруемым нам в церкви через таинство, приближает нас к истинной вере.
Вера не как выбор, а это вот именно пребывание в этом состоянии, как мы уже сказали, онтологическое состояние.
Да, и в связи с этим я хотел бы еще один пример привести. Вы помните, как ко Христу привели бесноватого юношу, которого никто, даже апостолы, не могли исцелить. И отец со слезами просит Христа исцелить своего сына, и Христос исцеляет, и перед тем, как исцелить, спрашивает у отца: «А веруешь ли ты?» И на вопрос Христа отец со слезами произносит фразу, которая, на наш взгляд, может показаться загадочной. «Верую, Господи, помоги моему неверию». Да как же так? Ты все-таки верую или не верую? Как это понять? Верую, но помоги моему неверию. Я думаю, что вот в этой фразе мы можем найти подтверждение правоты преподобного Иоанна Дамаскина из его учения о двух понятиях, о двух уровнях веры. С одной стороны, да, отец верует, что Христос может исцелить.
Умозрительно как бы.
Да, умозрительно. Он доверяет ему. Он слышал о нем как о человеке, может быть, даже Боге. Он еще не знает, он не разобрался, как о том, кто может совершить это чудо. Но он понимает, что состояние его – это неверие. И изменить его состояние, сделать его неверующим, но верующим, то есть перевести его из состояния неверия в состояние истинной веры, той опытной веры, о которой и говорит апостол Павел, о которой говорит Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, как о вере, даруемой нам в церкви, даруемой нам самим Богом.
Виктор Петрович, но вот в таком понимании веры непонятна роль разума.
Вопрос совершенно правильно задан, но обращаю ваше внимание вот на что. Мы говорим, вера – это естественное состояние человека. Даже точнее сказать, это состояние человека или до грехопадения, или человека, который получил благодать Божию в церкви.
Так это естественное или сверхъестественное состояние?
Ну, смотря с какой точки зрения смотреть. Если для вас наше нынешнее состояние – это естественное, то тогда это сверхъестественное. Но вообще-то я считаю, что естественное состояние человека – это состояние Адама, а наше состояние – это падшее.
Ну да, понятно, естественное – это святость.
Да, а естественное – это святость. Поэтому можно сказать и так, и эдак, смотря что считать за точку отсчета. Так вот, если все-таки мы будем считать, что вера – это естественное состояние человека, то разум – это одно из свойств этого человека. Так же, как видение, так же, как нравственный свободный выбор, так же, как умение что-то делать руками – это состояние нормального, естественного человека.
То есть, таким образом мы как бы переносим разум в другую сферу. То есть, вера и разум, ну, их невозможно поставить на одну как бы планку.
Да. Так же, как нельзя говорить, а противоречит ли зрение слуху, а противоречит ли зрение разуму. Но это разные вещи. А противоречит ли зрение вообще человеку? Глупый вопрос, безумный вопрос. А ведь он фактически так и ставится. Противоречит ли вера разуму? Вера – это человек во всей его полноте, в нормальном, естественном его состоянии. Вот я уже употреблял образ слепца. Слепец – это человек, но находящийся в неестественном состоянии, в ненормальном. И если слепец понимает, что он болен, он мечтает найти врача, который смог бы его исцелить, смог бы дать ему зрение, смог бы сделать его таким же нормальным человеком, как все остальные. По этой же аналогии, неверие должно нами рассматриваться как ненормальное, как противоестественное состояние человека. И неверующий человек также должен стремиться к своему врачу, ко Христу, который дал бы ему эту истинную веру.
Но все-таки, Виктор Петрович, ну а вот роль разума какова?
Давайте подойдем к этому вопросу следующим путем. Мы говорим о вере как о естественном состоянии человека, о состоянии целостного человека, в котором все гармонично, в котором нет противоречия его составных частей друг другу. Так же, как вот в глупом моем примере я привел противоречие для зрения и слуху. Преподобный Максим Исповедник объясняет причину нашего неверия, как известно, причиной является грехопадение человека, следующим образом. Во время грехопадения произошло нарушение гармонии человека. Прежде всего, гармонии души человека и отношения души и тела. Вот святоотеческое учение практически единодушное состоит в том, что душа человека трехчастна. Ну, точнее, не трехчастна. Нельзя говорить о частях души. Душа проста. Здесь отцы церкви практически единодушно признают правоту Платона в этом учении.
Ну, силы души.
Да, как бы силы. Силы, энергии, способности души по-разному отцы церкви их называют, но все единодушны в том, что эти силы три, по образу сотворившей нас Пресвятой Троице, и под преподобному Максиму, который согласен с Платоном в учении о душе, этих сил три – яростная, разумная и вожделеющая, то есть свободная воля, разум и чувство. В первозданном человеке, в Адаме, эти способности души имели четкую иерархию. И вожделеющая часть, которая связана с телом, занимала самое низшее, подчиненное отношение к нравственной и разумной силам души. Грехопадение перевернуло человека с ног на голову, и телесное, чувственное начало в душе стало главенствовать, а разумное и нравственное начало заняло подчиненную роль по отношению к чувственному началу в душе. Нарушилась гармония человека. Если можно так сказать, чувственное начало заслонило главенствующую силу души, заслонило ее от Бога. И с тех пор человек уже не может иметь истинную веру. Человек не может видеть Бога. Вот именно в этом состоит причина нашего неверия.
То есть, получается, разум – это тот орган, который помогает нам уверовать.
Да. Не случайно и античные философы, и многие отцы церкви называли разум гегемоникон, главенствующее начало в душе. Оно является главным. Разум не противоречит вере в этом случае, а наоборот помогает вере. Но, с другой стороны, разум является всего лишь частью веры, всего лишь одной из составных сил нашей души. И поэтому преподобный Максим пишет, что вера – это тоже разум, только превосходящий его.
Но ведь вера – это опытное, как мы уже сказали, состояние, а разум – это рациональное, то есть вера – это как доверие скорее.
Здесь имеется в виду, мы говорили с вами о влиянии античной культуры, вот есть такое слово «умозрение». Размышление для грека и для византийца – это не наше понимание размышления. Для современного человека размышление – это что? Это оперирование понятиями. Это некоторая логическая функция. Для эллина или для византийца размышление – это умозрение, это зрение истины. Это способность увидеть истину непосредственно, то есть фактически увидеть Бога. И отсюда ведет свое начало знаменитая формула, которая получила распространение уже впоследствии, гораздо позднее на Западе. Вера не противоразумна, а сверхразумна. Эту фразу мы встречаем и у Фомы Аквинского, и даже у некоторых философов и ученых XVII века, как, например, у Готфрида Вильгельма Лейбница, который тоже пишет и даже объясняет, как отличить противоразумность от сверхразумности.
Очень интересно даже.
Да, это весьма любопытное рассуждение такого вот физика, математика, не только философа. И Лебедь пишет, что противоразумным рассуждением мы можем назвать то, невозможность которого мы можем доказать с очевидностью. А сверхразумным мы называем то положение, которое мы не сможем ни доказать, ни опровергнуть. Ну, простой пример. Если, допустим, я кому-то утверждаю, что сумма углов треугольника равняется 200 градусам, то любой человек, который маломальски знает геометрию, тут же мне докажет, что мое высказывание противоразумно, что на самом деле есть четкое доказательство, что сумма углов треугольника равняется 180 градусам. А если я говорю, что Бога нет, а он мне говорит, что Бог есть, или наоборот, то ни одно и ни другое положение оказывается недоказуемым с достоверностью, значит, это положение сверхразумно. Не знаю, соглашаться с Лейбницами или нет, это я привел в качестве такого примера попытки понять святоотеческую мысль средствами уже современного рассудочного мышления. Но возвращаемся к святоотеческой мысли. Подвести итог нашим размышлениям об отцах церкви можно следующими словами. Что вера – это не просто естественное состояние человека, а это состояние его полной целостности, как говорили отцы церкви, целомудрия, такого вот целостного мудрствования, в котором ни одна функция, ни одна часть нашей души не противоречит другой. И разум здесь занимает соответствующее место. И свободная воля здесь занимает соответствующее место. И чувство то же самое. Поэтому ни разум не противоречит вере, ни свободная воля не противоречит вере. Но, а с другой стороны, нельзя сводить веру только к разуму. Нельзя требовать доказательства истин веры. Всегда остается место и свободному выбору. Но нельзя говорить и что, что истины веры принимаются только свободным волеизъявлением, что к ним нельзя подходить с мерками разума. Нет, разум также занимает достойное место в нашей человеческой естественной природе.
Вот, Виктор Петрович, мы вот сейчас так все понятно, все ясно объяснили. Ну а почему же вот отцы и западные, и восточные, и особенно, конечно, западные, постоянно спорят, что важнее, разум, вера? Ну неужели вот они не могут вот в этом же ключе видеть эту проблему?
Я уже говорил о том, что в восточном богословии таких споров практически не было. Практически полное единогласие в понимании веры как опытного видения Бога, как естественного состояния, к которому человек должен стремиться, живя в церкви. Почему на Западе возникают споры? Это проблема, и проблема серьезная. Я не думаю, что я дам однозначный ответ на этот вопрос. Мне очень близка концепция знаменитого русского философа и богослова Александра Ивановича Бриллиантова, который в своей книге «Влияние восточного богословия на западное» в произведениях Иоанна Скотта Эригены, ну, об этом философии и богословии мы с вами еще поговорим, выдвигает следующую версию. Собственно говоря, мы об этом уже немножко пытались поговорить, когда говорили о различии менталитета римского и греческого человека. Александр Иванович Бриллиантов выдвигает такую гипотезу, что западное понимание веры было гораздо более психологичным, чем восточное понимание веры, которое более онтологично.
Ну да, то есть сведение вот к одной из сил души, вот как мы уже сказали. То есть да. Вера, разум – это возделяющее, чувственное и разумное. Ну вот, это вот одна из сил души.
Да, и одна из сил – это свобода. То есть вера – это мое свободное волеизъявление. И здесь вполне мы можем найти противоречие. Свобода и разум – две способности одной души, и они явно могут вступать в некоторое противоречие.
Виктор Петрович, но это же получается фактически низведение веры на более низший уровень.
Да, конечно. Но мы об этом говорили, когда говорили о двояком понимании веры у многих отцов церкви. То есть понимание веры как свободного выбора – это тоже правильно. Но это только лишь начало. Это понимание веры как веры от слышания. Это начало пути, а не вся вера. Безусловно, поэтому такой психологический подход к пониманию веры, он сильно его обедняет. И отсюда вот эти противоречия одного философа или богослова другому, отсюда и споры, отсюда неумение найти единый подход, А с другой стороны, ведь все-таки даже и при таком подходе все равно есть понимание веры как какой-то особой способности. Не случайно у западных отцов и богословов мы находим очень много разумных аргументов.
В этом плане выделяется Августин, потому что он один из немногих сумел сказать, что вера не противоположна разуму.
Да, его знаменитая фраза «Верую, чтобы понимать, и понимаю, чтобы верить». Они друг в друге нуждаются, вера и разум.
Но все равно Августин не взошел к вот этому восточному пониманию веры, как сверхразумному состоянию человека.
Да, и Александр Иванович Бриллиантов как раз на этом и особо останавливается. Что вот этот психологизм понимания веры в западном богословии имеет началом своим именно Августина и Тертуллиана. Вот верую, чтобы понимать, ведь здесь даже акцент на верую. Я верую, а не кто-то. А в восточном богословии мы говорим о вере, как о состоянии человека. Можно отсюда даже вывести далеко идущее следствие. Из такого понимания веры, в конце концов, вырастет западный либерализм.
Ну да, что верить можно во что угодно, каждый верит в то, что он считает разумным.
Да, вера – это мое личное достояние. Я имею право верить или не верить. А с другой стороны, из понимания веры на Востоке мы видим, как вырастает понятие соборности. И что такое соборность? Это естественность, состояние человека.
Собранность воедино.
Или собранность воедино, или, я бы даже так сказал, мы все соборны, потому что мы все одинаковы. Мы все люди, обладающие одними и теми же свойствами. Мы все разумные, нравственные существа, умеющие работать и так далее, и так далее. В этом плане мы одинаковы. Сущность наша одинакова. И поэтому и вера – это тоже наша общая способность. Соборное понимание православной церкви в этом смысле отличается от индивидуалистического понимания западного, католического и в дальнейшем и протестантского понимания веры.
На этом мы закончили рассмотрение соотношения веры и разума, и со следующих передач мы вновь вернемся к рассмотрению учения блаженного Августина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер. Сегодня я хочу представить поэта, имя которого известно пока лишь очень немногим. Алексей Ушаков не стремится публиковаться и не ищет широкой аудитории. Стихи для него не самовыражение и не самоутверждение, а форма молитвенного предстояния перед Господом. Сам он говорит об этом так.
Поэт слышит внутри себя ангельское пение, но переложить его на человеческий язык совершенно невозможно. Человеческий язык – это язык грешный, земли после грехопадения. Но происхождение языка, оно божественно, оно священно. И всякое слово что-то значит. Это не просто штрих, это не просто минеральная краска, не просто даже музыкальный звук. Это богозданная единица. Связь между словами тем более. Существуют древние традиции высокой молитвенной речи, а уж в христианстве тем более, это оформлено все во всей христианской гимнографии, где каждое слово незаменимо. Вот эта дисциплина слова, вот эта непреложность, единственность текста, прошу прощения за такой неологизм, она для поэта ясна, вот эта непреложность и единственность. И это тесно связано с молитвой, потому что молитва тоже, каждое свое состояние, каждое какое-то сомнение, бурь в человеке, болезнь, недуг, или наоборот, восторг, благодарение, благоговение, множество положений, каждое из которых почти уникальное, для него нужны свои слова. И вот поэзия состоит в назывании вот этих состояний, чувств и устремлений.
Родственных молитве.
Да, да, то есть это творение молитв, это внутреннее созерцание и творение молитв. Каждая, даже отвлеченная, казалось бы, такие посторонние темы, допустим, пейзаж, живая природа, объяснение любви к человеку, это все равно описание своего молитвенного состояния. Потому что если человек чувствует присутствие Бога рядом, он не может его изъять из своих слов.
Мне почему-то кажется, что очень немногие, считающие себя поэтами, осознают то, что вы сказали. Означает ли это, что их состояние не молитвенно?
Благодать божественная, она больше, чем человеческий разум. Те, кто это не осознает, значит, действуют бессознательно в этом же направлении, если только они сознательно не портят. Потому что есть дельцы, есть вражески настроенные просто люди, которые умышленно, сознательно разрушают.
Они ведают, что творят?
Кое-кто ведает, кое-кто отчасти ведает, некоторые не ведают. Но мне кажется, что те вот разрушители, которые играют словами, забывая о их весе и значении, многие из них ведают, потому что им было на это указано, им было об этом говорено. Об этом говорили очень многие духоносные люди, и тем не менее не послушали вот такие сочинители.
Послушание – это не только безоговорочное повиновение, но и, в первую очередь, умение слышать, внимать божественному глаголу, говоря словами Пушкина. Алексей Ушаков – один из очень немногих поэтов, для кого стихи – это прежде всего путь стяжания благодати, как говорил о смысле христианской жизни преподобный Серафим Саровский. Послушаем эти стихи.
«Если ранний мороз навалился на холмы покатые, и в отрепьях берез замерзают грачи небогатые, и звенят облака, притулясь к городку оробелому, и Господня рука пишет нехотя, белым по белому, встань, пока еще спят, и предчувствие из дому вывези, и вздыхай не в попад, и молчи, как собака на привязи, и смотри, как грязца каменеет разводами длинными, становясь не лица, но бесплотного духа морщинами». Отражение. Два поползня и пять синиц, неосторожные с мизинец, от соплеменных верениц и вечно зимних именинниц, перелетев из леса в лес и дальнюю уведав пролесь, к нам залетели под навес, всушили клеверным устроясь. Они клюют полову жмых и кожу у пристежек лыжных, и солнце луч играет в них снующих или неподвижных, и глубина их глаз черна среди буреющего дерна, когда они находят зерна, слегка редеет тишина. И мне не тесно под луной, в избе холодной и укромной, и птицы сроднены со мной, и не погибнут ночью темной, а улетят снежком пыля, перепорхнув забор околья, в необозримые поля вечно зеленого ополья. Стихотворение посвящено моему другу Сергею Семенюку. «Видишь, время змея завивается в страх, и сжимает птенцов узкогрудых, и искрится мороз на грачиных шатрах и бобровых запрудах, и жестокое слово немого истца, обегая убого и нища, прямо к нам в деревянные входит сердца и во все корневища. В этом бедном краю равнодушных озер бесполезно зияющих кружев, видно мне да тебе этот ведом позор, если, обезоружив земледельца и воина, и батрака, понуждает залетная стужа ворошить волоса одного дурака, а не всякого мужа. И не знай, не гадай, для чего этот крест, леденеющий за перелогом, где стога и дома все извергнуто с мест, где костей по дорогам не собрать, где на место ольхи и берез уж плывут можжевельник и пихта. Все гляди да гляди до уступчивых слез, благодарных каких-то. Прокатилась песня по раздолью, сжалась колея. Нам ли спорить с Божьей волею, токи слез ли я? Пусть Ассизи выплачет и Авила, и Париж скупой ту тоску, что сердце переплавило миру на убой. Пусть душа печальная и целая стынет на ветру, как береза незакоренелая на речном юру. Пусть текут холодные мелодии в воздухе ночном, а не тление ли, а не плодии, все равно о чем. Пусть летит сквозь умственное марево, нарушая тишь, добрецо уже не государево, но Господне лишь, ввысь, где крестовина кипарисовая держит небо вид, и сердца певучие, нанизывая на лучи, горит. Чумной столб. Он расцвел в три ночи, стебло слюдяное выгнав из сухой земли, потрескавшийся от смут, и стоит шершавый, без реквиемов и гимнов, что не души тешит, а ноги в подъеме жмут. С той поры, как пустился в пляс народ полудурок, ни один кустарь в покаянии не стенет, и забыт хоровод муравьиных слепых фигурок, наклоненных туда, где воистину тени нет. Хороша война, скажет ратник полубезумный, с ней умрешь, как царь, а не за воротом кишок, как уже цветет столб полуночный, дикий, чумный, неимущий вида, точащий судьбы душок. Выйдет в ночь пировать, на утро домой стучится, за трапезный князь, но застлел на двери крючок, развивает чума, ходатается и чтится свой подворный свиток и щурится без очок. Но свеча не горит, звезда не исходит ядом, и зернистый камень не учит своих детей. Им цельбу, как смерть, доставляют ангелы на дом после всех походов в прадедний закут сей. Поздним вечером никого нет в дебрях липовых, где роса опускается, гнет и гонит запоздавшие голоса. Не пронизывать больше одом многолиственный одеон, вся земля пропиталась медом, и бродит, набухая он. Тароват муравей, но робок, и пчела холодна, но зла. Вот и ночь на душистый взлобок душу бедную позвала, низволакивается все ближе тягота воздушной ладьи. Уходи, поет, уходи же. Погоди, молчит, погоди. И примыкающие к нему похожие. В полумраке молчу и плачу, и печалуюсь, как в бреду, захудалую свою клячу отрешаю и прочь веду, волчьи песнью душу тешу, слабых не изощряю глаз, лучше сиру и слаще пешу, слышит небо глухой приказ. Одинокому горя мало, что пустеет сарай сенной, и шибает в лицо мерцало горы льдяные под луной, и тускнее шуршит низина, неприметливо блеск узла, потому и моя слезина серебрится не тяжела. Над лесопильней виды неброски, солнце не сядет никак, белые доски, сосновые доски, ветви, кора, сушняк. Что и глядеть на такой позор-то, лучше поди, приляг. Вся древесина низшего сорта, стланик, горбыль, топляк. Скоро уйдут и отсюда люди, утлая минет весна. Но просыпаешься, буди, буди, золото, жизнь, сосна. Стихотворение под названием «Шепот» — отголосок стихов португальского поэта Мигела Торги. корявые фиги, крутые оливы, покуда несчастливы лишь говорливы, а чуть отогреются, вынесут плод, словечко не скажут, обычай не тот. Но кто насадил их, тот знает их муки, и смутные слухи, и потные руки, он их не торопит под знойную лесть, он знает, что копит, и помнит, что есть счастливые ели, и уж тут зеленее, негордого уха, в снегах, в перенеях, в полуночи дальней, где зреет душа, как в исповедальне ветвями шурша. Когда я терплю повседневную муку, худую поруку вручаю уму, не опыт ему созидает науку, а тайна ревнует ему. И сердцу милее не павшие грады врага, не армады лихих кораблей, не пропасти, не водопады, а струны псалтири моей. И в уединенье, в воздушном затворе, я тайной единой со всеми живу, и легкою тенью, в веселье и в горе, над племенем малым плыву. На свадебном пире, на гробном исходе, один не впопад голосит соловей к морозу, к весне, к непогоде, сквозь струны псалтири моей. Лыжня усеяна сором древесным, нижется шорох под снегом густ, зрением сумеречным и тесным, видится бледно-зеленый куст. Не кипарис ли в безродных зимах тут заблудился едва живой, между берез и осин нелюдимых, что понависли над головой? Есть и в раю позабытый заулок, просека снег, ледяные пни, но растворится в свету прогулок, только слезу смахни. В лапте обут и одеян в отрепье, что мне юнейшее прыть, а миновавшее великолепие можно в слезе растворить. Норы хориные, пастбища конские сосуществуют, и звук в реки впадает, почти вавилонские, тянущиеся на юг. Струны, дубравы, предания, что еще можно в слезнице принесть? Вне постоянное это покоище, мимо гонящая весть. Невероятно, над жирной крапивою, сквозь молодую молву, горлицу слышу, пустынно любивую, книжницу веры зову. Нет спасенья в хлебных крохах, и по телу зуд, на телеге ли, на дрогах, пусть меня везут. Вечно стражники понуры, зорок господин, востяки или вдауры, знает Бог один, темен мир, а бесы мерзки тянут за вожжу, в Боровске ли, в Пустозерске голову сложу. Свет сверкнет из звездной глуби, и прервется нить, хрипом в петле, дымом в срубе, так тому и быть. А в ограде, что взыскую за безмездный труд, все какую-никакую горницу дадут. Это стихотворение о моем небесном покровителе. Горит душа, как порох от соблазна, а там богач духовный за стеной смиренно любно и нищеобразно влачит свой век в каморке дровяной. Не вечен Рим, и этот дом не стоек, и бесконечно горе череда псарей, возниц, кухарок, поломоек, а он один до Божьего суда. Весь город спит, а там в соседстве шорох, поленьи скрип и бормотаний гул, и стон дорог целительных, которых лишь он один, схитрив, не обогнул. Стрижи над небом вечно бирюзовым, конюшен брань и караулок лай, замах руки и всхлип за полусловом. О, Рим мой, Рим! О, рай мой, рай! Несется без гонца, а я его ловлю, обрывок письмеца от цапли к журавлю. Мол, холод-то какой, пора бы и домой, и дело за тобой, и я тебя люблю. Летят через поля, а я уже не жду ответы журавля на цаплину беду. Терпи, душа, терпи, мы на мирской цепи, и я люблю тебя, и ты меня люби. Приметный едва ль в болотистом краю, поет судьба печаль, а я ее таю пернатым говорком с попутным ветерком, как будто ни о ком и с неохотою. Следит грядущая в дыму до судороги пифия, а за пределами минут скитальцами кишит, непроницаемо уму сарматия да скифия, и всякий времени лоскут к небывшему пришит. А буди есть и там хитрец, меж тризнами и войнами он прозирает свой конец, не зная, что и тут слепцы на северо-восток гуртами подконвойными под непокорный шепоток в грядущее идут. Осталась рощица камней от грозного оракула, и журавель парит над ней пространство неблазня, а ты, душа, глядишь назад, где все века проплакала, и тянешь пряжу наугад до нынешнего дня. Шелкопряд. Начало смутно, бедственно родство. Кто наблюдал за мной издалека, когда мой глаз возник из ничего, ороговели нежные бока, и жизнь в четыре бархатных крыла со мною ни была, ни не была. Кто благодатель, неги и туги? Я только червь, метущийся в пыли, или адвия суставы вертлюги, они еще придут или прошли? Тяну слепую вязнущую нить, и не могу ни вспомнить, ни забыть. Вот и дальние страны сочтены до последней версты, а над Боровском враны, а над храмом кресты, и победа их необорима над превременной славой рекой и до третьего Рима подать рукой. Эти древние птицы с огнепальным пером проницают границы и питают народы добром, и к стогам разнотравен прилагают свой мох, тоже грают, коль славен в Сионе Бог. В угасанье заката на холмистой протве все нескверно и свято от Господней любви, древом крестным согрета пустота холодеющих рощ, и довольна нам света на всякую ночь. Это одно такое немецкого направления. К ночи в рейне златом холодеет струя, и тоскует о том только рыб чешуя. Собирается люд, прибывает народ, оставляет свой труд и оружие берет. И висит над страной, над мольбой не стреляй, комариной струной тихий звон лореляй. Начинается день, и кончается гнев, пала тень на плетень, мигом окаменев, разгулялась краса, починились часы, подают голоса беззаботные псы, и, как слезный пробой, сквозь ликующий лай, все звенит над толпой, лорляй, лорляй. Крапивник. Мой нежный сопротивник, не сдавшийся врагу, невидимый крапивник свистит в лагу. То там, то сям затянет, переменяя трель, то запищит, то грянет, ударит в цель. Сметен ли он, спокоен, что власть ему и лесть, и где он есть, какой он, никто не весть. Он временем обидим, уходит в долгий глаз. Вот так я невидим пою для вас.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Новая земля». Староста научил по созвездиям время читать, часы узнавать. В избе на матице календарь на год нарезали. Кресты, кружки, рубежи, праздники, будни, посты. За место свечи жирник горел денно-ночно. Тут повадились гости незваные, белые медведи, рыбный и мясной запас проверять. Все не зашли, в дверь колотили, когтищами будто ножами свои письмена по стенам навели. Мы 10 медведей убили, 7-то матерых. Перестали ходить. Они, еретики, пуще всего свистом своим донимали. В когти свистят, столь пронзительно, аж нам и за сердце хватались. Тут и в сток ветерок из-за гор приударил. По ветру льдина с камнем летела. По 2 недели мы за порог не ступали, как мыши в подполье сидели. Счет дням по жирнику вели. Приметили, сколько сала сгорит от полдня до полдня. Староста дышит мне. Пуще всего, чтобы люди в скуку не упали. Всякими манами ихние мысли уводи. С утра мужики шить сядут, приказывают мне. Пост теперь, книгу читай, да чтобы страх был. Слушают, вздыхают. А оконце вдруг осветится странным, невременным светом. Горят в небе сполохи, северное сияние. С запада оля до востока, будто река вся жемчужная, изумрудная, свернется да развернется. То как бы руки золотые по небу пойдут, перебирают серебряные струны. Вечером ребята песню запросят. Староста строго. В песнях все смехи да хихи. Заводи буюнок лучше старину. Сказываю Соловья Будимировича. Из-за моря, моря студеного, выплывают корабли Будимировы. 30 кораблей без единого. Нос корма по-звериному, бока взведены по-туриному, а и вместо глаз было вставлено по камню было по яхонту, вместо бровей было прибито по черному соболю сибирскому. В пост на былину старину разрешено. А уж как завыговаривает старинка про любовь, да как зачнут мужики сгагатывать! Так староста только головой вертит, да руками машет. Ну, разлилась масленица, затопила великий пост. Про Лира короля слушать любили. По книжке у меня было выучено. Ты бы, юнок, мастер слезы выжимать. Поплачешь, оно и легче. Был у меня в артели друг, подпеватель Тимоша. Перед святками он замолчал. Староста мне наказывает. Не давай ему задумываться. Я заплакал. Тимоша моложе всех, что ему печалится? То и горе. Стар человек, многоопытен, беды по сортам разбирает. Это, мол, беда, это полбеды. А молодому уму ни сродно ни терпеть, ни ждать. Я Тимошу отчаянно любил, жалел. Тимошенька, чем ты будешь зиму провожать, весну встречать? Давай сделаем гудок. На деревянную чашу натянули жилы оленьи, гриф из вереска. Вот и гудок с погудальцем. 2 коровьих рога, в чем иглы держали, то сопелки свирели. Староста, нам до праздника надо сыгровку делать. Играть нельзя, а сыгровку можно. Во святых-то вечерах виноградчики стучат, виноградие красно-зеленое. В праздник всякий вечер ударим в гусли, запоет гудок девическим волосом, завизжат рожки, Ученица топот, хлопот, скаканье, плясанье. Зажиг от старосты пойдет, зачнет пудовыми сапожищами в половице бухать, перстами щелкать, закружится. У нас песни поют, у нас гудки гудут, золотая труба трубит, переладец разговаривает. За старостой стар и млад, аж на ветер по избе. И Тимоши с нами. Только я заметил, глаза у него блестели и губы рдели по-особому. Утром он не встал. И зачал наш Тимошенька таять, как снег. Я обниму его, реву над ним. Тимошенька, не спи, во снах тебя смерть схватит. Он рассмехнется. Ты не отдавай меня смерти-то. Нет, не укараулил я Тимошеньку. Не сохранил. Не уберег от смерти. За Тимошей еще трое товарищей повалились в той же тоске. Сам староста перед ними в гудок играл и кружился. Все артельные попеременно плясали, смешили недужных. На Афанасьев день, января 18-го, они рассмеялись и встали. Только Тимошеньку моего не мог я рассмешить. Положили его на глядень, откуда море видать. Графитной плитой накрыли и начертали. Спит Тимоша горожанин, ждет трубы Архангеловы. На Афанасьев от день первый свет показался над новой землей. В полдень заря зарумянилась. Мы и ночник погасили на часок. На Аксинью полузимницу солнышко, батюшка, как бы с красным фонариком прошло по горам. В Сретьев день солнышко мы навидались. В полном лике оно над морем встало. Мы-то целовались, обнимались в охапку, по снегу катались, в землю кланялись солнцу-то красному. Здравствуй, отец наш родной, солнце пресветлое! При тебе теперь живы будем. Да в землю ему, солнцу-то красному! Друг друга разглядываем. Ты бы ее ног обородатил, а ты поседатил. А это кто? Негрянин черный. Ничего, промоюсь, краше вас буду. И Благовещение, и Пасху славить к морю выходили. В медные котлы звонили. Проталинки ребячьими глазками в небо заглядели. Мох закудрявился. На Радоницу в тысячу звонков колокольчиков новая земля зазвенела. С гор ручьи побежали. На Егорьев день гуся два, чайки две, гагары две прилетели. Посидели, поглядели, поговорили, опять улетели. Передовые это были. На Вешнего Николу слышим сквозь сон. Стон стоит на дворе. Выбежали. Птица прилетела. И лебеди, и гуси, и гагары, и... Все прилетели. Земли не видать, голосу человеческого не слышно. Лебедь кикает, гагара вопит, чайка кричит. Люба, весело. На Троицу в ночь будто орган заиграл. Во вселенной будто трубы запели. Это ветры сменились. Ветры с полдня, южные, летние ветры ударили. Дрогнула льдина морская, заворотилась и ушла. Море по-веселому зашумело, волна разгулялась во все стороны света белого. По горам шиповник зацвел. Березка, вся-то она ростом в аршин, притулилась за камешком, листочки по грошику, а тоже, как невеста сережки надела. Тут и травочка маленькая, и пчелка бунчит. Мы, где это место увидим, пойдем на колени, руками охапим. Мать-земля благоцветущая, мать-сыра земля. День тогда беззакатный стоит над новой землей, и ночи нет ни единого часа. А мы в солнечные те ночи и сон, и еду потеряли. Своих ждем, корабля ждем. Так и живем на берегу, на высоком-то гляденье. Так и едим глазами край-то морюшка, откуда кораблю быть. Раз эдак задремали о полдне. Вдруг староста кричит: «Парус! Парус! Парус!» Подняло нас. Правда, парус. Да не один. Вон два кораблика. Вон три соколика. Наши это. С Двины за нами идут. Тут опять слезы. Только сладкие это были слезы. Слаще их ничего не живет на земле.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.